Джозеф Хендерсон. Часть вторая. Древние мифы и современный человек. Вечные символы. Древняя история человечества со всей своей многозначительной выразительностью переоткрыта сегодня в символических образах и мифах, переживших самого древнего человека. У археологов, копающихся в глубоком прошлом, нас интересуют не сами события исторического времени, но мы учимся собирать и хранить сами статуэтки и большие статуи, планы и проекты, храмы и языки, рассказывающие о древних верованиях. Другие символы нам помогают обнаружить филологи и религиозные историки, которые способны перевести эти верования в умопостигаемые современные понятия. В свою очередь, последние оживают в трудах культурных антропологов. Они могут показать, что одни и те же символические образцы и формы могут быть обнаружены в ритуалах и мифах малых клановых общин, все еще существующих, не меняясь столетиями, на задворках цивилизации. Все подобные исследования сделали очень многое, чтобы исправить односторонний взгляд тех современных людей, которые полагают, что такие символы принадлежат античным людям или так называемым отсталым современным племенам и поэтому не имеют ничего общего со сложностями современной жизни. В Лондоне или в Нью-Йорке мы можем посчитать ритуалы плодородия неолитического человека архаическим предрассудком. Если кто-нибудь заявит, что у него было видение или что он слышал голоса, то к нему вовсе не отнесутся как к святому или оракулу. Скажут, что у него умственное расстройство. Мы читаем мифы о древних греках или сказания американских индейцев, но нам и в голову не придет увидеть какую-либо связь между ними и нашим отношением к так называемым героям или драматическим событиям сегодняшнего дня. И однако же такие связи имеются, и те символы, которые их представляют, не утратили своего релевантного значения для человечества. Один из главных вкладов нашего времени в понимание и переоценку таких вечных символов был сделан школой аналитической психологии доктора Юнга. Это помогло разрушить случайным образом установленное различие между первобытным человеком, для которого символы являются естественной частью повседневной жизни, и современным человеком, для которого символы, по всей видимости, вещи, ничего не значащие и практического смысла не имеющие. Как доктор Юнг ранее показал в этой книге, человеческий разум имеет свою собственную историю, и психическое удерживает в своей памяти множество следов, оставленных предшествующими стадиями его развития. Но кроме этого, сами содержания бессознательного оказывают формообразующее влияние на психику. Сознательно мы можем их игнорировать, но бессознательно мы на них реагируем и на те символические формы, включая сновидения, в которых они себя выражают. Индивид может чувствовать, что его сновидения спонтанны и бессвязны. Но через какой-то промежуток времени аналитик может пронаблюдать некоторую серию сновидческих образов и заметить, что они несут в себе значимый рисунок, образчик, паттерн. И, усвоив это на сознательном уровне, его пациент может в конце концов приобрести новое отношение к жизни. Некоторые из символов в таких сновидениях проистекают из того, что доктор Юнг назвал коллективным бессознательным, а именно той частью психического, которая удерживает и передает общее психологическое наследие человечества. Эти символы оказываются настолько древними и незнакомыми современному человеку, что он не в силах напрямую понять и усвоить их. Вот тут-то и может помочь аналитик. Возможно, пациент должен быть освобожден от бремени или обузы символов, которые устарели, утратили свою свежесть и новизну и перестали соответствовать текущему моменту. Или же ему необходимо помочь раскрыть незыблемую ценность старого символа, который еще столь далекий от какого-либо увядания, ищет возрождение в современной форме. Но до того, как аналитик сможет эффективно исследовать значение символов у пациента, он должен сам получить достаточно широкое знание об их происхождении и значении. Важно помнить, что сходство между древними мифами и историями, случающимися в сновидениях современных пациентов, носит не случайный и не тривиальный характер. Оно существует потому, что бессознательный разум современного человека сохраняет символопорождающую способность, которая однажды нашла свое выражение в верованиях и ритуалах первобытных людей. И эта способность все еще играет роль существенной психологической важности. В гораздо большей степени, чем мы можем себе это представить, мы зависим от тех сообщений, которые доставляются нам такими символами, и под их глубоким воздействием находятся и наши установки, отношения и наше поведение. Например, во время войны у людей обнаруживается возрастающий интерес к произведениям Гомера, Шекспира или Толстого. И мы с новым пониманием прочитываем те фрагменты из их книг, которые показывают войну в ее, так сказать, бессмертном или архетипическом смысле. Эти описания вызывают у нас ответную реакцию, которая оказывается гораздо более глубокой, чем она могла бы быть у кого-то, кто никогда не знал значительного эмоционального переживания войны. Битвы на равнинах Трои совершенно не похожи на сражения Грюнвальда или Бородино. Однако великие мастера слова оказались способны выйти за границы времени и места действия и выразить саму тему, которая универсальна. Мы реагируем, потому что эта тема фундаментально символична. Еще более поразительный пример должен быть известен каждому, кто вырос в христианском обществе. На Рождество мы выражаем свое внутреннее чувство по поводу мифологического рождения полубожественного дитя, даже если мы и не верим в учение о беспорочном зачатии, рождении Христа Девы Марии, или же несем в себе любой другой вид сознательной религиозной веры. Бессознательно мы погружаемся в символизм Возрождения. Это остаточный след неизмеримо более древнего праздника солнцестояния, служившего утверждению надежды, что блекнущий зимний пейзаж северного полушария вновь возродится. При всей нашей умудренности мы получаем удовлетворение в этом символическом празднике, точно так же, как вместе с детьми мы участвуем в пасхальном торжестве, включающем ритуаль пасхальных яиц и пасхального кролика. Но понимаем ли мы то, что делаем? Понимаем ли мы связь между историей рождения, смерти и воскресения Христа и народным символизмом Пасхи? Как правило, мы даже не удосуживаемся взглянуть на эти вещи, что называется, интеллектуально. Однако они взаимодополняют друг друга. Распятие Христа на Страстную Пятницу кажется на первый взгляд принадлежащим той же самой схеме символизма плодородия, которую мы находим в ритуалах, связанных с другими так называемыми спасителями, такими как Озирис, Тамус, Орфей и Балдер. Они также были божественного или полубожественного происхождения, преуспевали в своем предназначении, были убиты, а затем возрождены. Фактически они принадлежали циклическим религиям, в которых смерть и возрождение Бога-короля были вечно повторяющимся мифом. Но воскресение Христа в пасхальное воскресение значительно менее удовлетворительно с ритуальной точки зрения, чем это реализовано в символизме циклических религий. Христос вознесся и воссел по правую руку Бога Отца. Его воскресение свершилось раз и навсегда. Именно эта завершенность христианского понятия воскресения и является тем, что отличает христианство от других мифов Бога-короля. Христианская идея Дня Страшного Суда имеет сходный, так сказать, закрытый аспект. Все свершилось лишь однажды, и сам ритуал лишь празднует уже совершенное. Но это ощущение завершенности является, возможно, одной из причин, почему ранние христиане, все еще пребывавшие под влиянием дохристианских традиций, почувствовали, насколько христианство необходимо дополнить некоторыми элементами более древнего ритуала плодородия. Им требовалось периодическое повторяющееся обещание возрождения, и это как раз то, что символизирует пасхальное яйцо и кролик. Примечание. Относительно завершенности воскресения Христа. Христианство является религией эсхатологической, означающей то, что существует некий конец или завершение, реализуемое в аналогии страшного суда. Другие религии, в которых сохранены матриархальные элементы традиционной культуры, к примеру, орфизм, цикличны, что продемонстрировано Мирче Илиадой в его работе «Миф о вечном возвращении». Смотри русский перевод. Мирче Илиады. Космос и история. Москва, издательство «Прогресс», 1987 год. Конец примечания. Я привел два совершенно разных примера, чтобы показать, как современный человек продолжает реагировать на глубокие психические воздействия подобного рода, которые сознательно он относит по разряду россказней о всяких суевериях и небылицах необразованных людей. Но необходимо показать, что такого подхода явно недостаточно. Чем более внимательнее всматриваешься в историю символизма и в ту роль, которую символы сыграли в жизни многих самых разных культур, тем глубже понимаешь, что существует также и рекреативное значение в этих символах. Некоторые символы связаны с детством и с переходом в юношество, другие – со зрелостью, а последующие – с опытом старости, когда человек готовится к своей неизбежной смерти. Доктор Юнг описал, как сны восьмилетней девочки содержали символы, которые в обычных условиях ассоциируются с пожилым возрастом. Ее сновидения представляли аспекты инициации в жизни в той же самой архетипической форме, в какой осуществляется инициация в смерть. Поэтому подобная прогрессия символических идей может иметь место в сфере бессознательного разума современного человека, аналогично тому, что происходило в ритуалах древних общин. Эта принципиальная решающая связь между архаическими или первобытными мифами и символами, продуцируемыми бессознательным, является собой огромную практическую важность для аналитика. Она позволяет ему идентифицировать и интерпретировать эти символы в контексте, который задается как исторической перспективой, так и психологическим значением. Теперь мне хотелось бы взять некоторые из наиболее важных мифов античности и показать, как и для какой цели они оказываются аналогичными тому символическому материалу, с которым мы сталкиваемся в своих сновидениях.